Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы очень рады новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит в день Радоницы, когда мы вспоминаем усопших наших, и захотелось как-то вновь обратиться к этой теме и поговорить о том, каким бывает отношение к смерти, к усопшим, на примере литературных героев. Сегодня у нас в передаче принимает участие отец Владислав Нечаев, клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Христос воскресе, воистину воскресе.
В прошлый раз наша передача выходила на Страстной неделе, и мы с вами касались темы «Страх смерти», с которым так или иначе может столкнуться любой человек. И сегодня, ну, как я уже сказала, поскольку вспоминаются люди, отошедшие в мир иной, Радоница, захотелось продолжить эту тему. И вначале я уже сказала, что мы с вами будем обращаться к литературным произведениям, и хотела вас спросить, с какого произведения мы начнем?
Ну, наверное, можно начать со светлого произведения, которое написал наш земляк, мамин сибиряк, «Зимовье на студеной».
Ну, я думаю, что, может быть, если что, наши слушатели могли бы потом, если что, прочитать. Но, может быть, хотя бы кратко рассказывать.
Немножко надо рассказать, ввести в курс дела наших слушателей. Там повествуется о старике, который провел всю свою жизнь в охоте, причем такой добытливой охоте. Он очень такой успешный был охотник и знаток повадок разных лесных обитателей. Вот. Но однажды в охоте на медведя случилось так, что ему повредил медведь лицо. Хотя он и выжил, но тем не менее уже среди людей ему оказываться было несподручно. Как-то он стеснялся своего вида и избрал такой путь жизни отшельнической. А притом тут и подвернулась такая возможность, что кто из купцов переправлял далекий товар, меха пушного зверя, вот шкурки, да, вот они переходили такой отдаленный остановочный пункт у реки Студеной. И, собственно, там нужно было, чтобы содержался такой постоялый двор, где можно было накормить лошадей, где можно было отогреться, чтобы постоянно топилась печь и так далее. И вот он там обосновался. Притом большую часть времени он находился вместе со своей верной собакой. А когда приезжали те или иные путешественники по лесу, те или иные обозы, то он этому только радовался. Он их и кормил, он их и отогревал, задавал корм лошадям и так далее. Вел, конечно, с ним разговоры.
А чем интересен этот рассказ в рамках той темы, которую мы с вами хотели бы обсудить?
Этот рассказ интересен в первую очередь тем, что даже в таких скудных условиях человек может найти для себя содержание жизни. Да? Вот вся природа, можно сказать, с ним разговаривает. Он смотрит на небо, слушает лес. И, конечно, самый его такой проникновенный всегдашний разговор – это с его верным псом Музгаркой, который ему тоже попался от одного охотника, убитого, да, умершего в лесу. Он, этот пес, к нему просто привязался, как к новому хозяину. И это тоже было, ну, промыслительно. И вот эта жизнь показана очень писателем содержательно, и у них есть свои какие-то привычки, может быть, даже слабости, но, тем не менее, каждый из них любит другого, находит в нем то богатство, которое, ну, мы должны находить друг в друге. А он находит даже в своем верном друге собаке. Ну и тут случается такая беда, что Музгарка начинает болеть. И старик вот в этом предчувствует и свою смерть тоже, потому что он пеняет на то, что как же я без моего верного друга, без своей собаки, которая и проверяет все, и чует добычу, и приносит ее, и одним словом, и от волков предупреждает, и так далее. То есть все это делает собака, которая весьма умна, и тут оказывается, что она болезнует. Конечно, он остро переживает вот эту вот трагедию, ну и пускается в опасное путешествие без большой надежды на то, что он сможет совершить этот переход. Когда-то, может быть, он и мог бы такой переход совершить на лыжах по реке, несколько десятков километров, чтобы дойти до людского жилья ближайшего, чтобы там переночевать. Но здесь он чувствует, что сила его покидает. Но главное в этом рассказе то, что смерть показана его с внутренней такой субъективной стороны, с точки зрения его переживаний, и она показана как, собственно, ну, не трагическое событие, а как светлое переживание. Он встречает сначала собаку, потом он встречает того местного жителя из Вагулов, которому он оказал помощь, по-человечески с ним вот обошелся в обстоятельствах уже трагических. И, конечно же, вот это переживание даже и читатель не сразу понимает, что случилось, смерть-то уже случилась. И это очень интересно, это удивительный такой прием писательский, что, собственно, смерть, и не понимается, что она смерть, а понимается, что она, как некоторое, еще одно счастливое избавление и даже, ну, какое-то расширение его нынешней жизни. Тут все его друзья, тут все, кто его любит, кто радуется о нем, ну, вот так вот.
Как переход какой-то такой показан,
да? Да, переход, вот именно показан переход, это показывает, что автор, которого мы упоминаем, Амин Сибиряк, Дмитрий Наркисович, это мастеровитый писатель, потому что именно привнести свет, привнести радость, привнести соль жизни вот в какую-то ситуацию, это и есть вот это писательское дело.
А мне понравилось еще и то, что перекличку с сегодняшним праздником, то есть как бы встреча происходит. Ну, то есть, по сути, мы же тоже, когда воспоминаем усопших, мы же понимаем, что они где-то есть, да, и мы с ними когда-то встретимся. То есть никто, мы не знаем, когда, но когда-то эта встреча произойдет.
Ну, сама уже панихида, это уже отчасти есть встреча, сопребывание. Поэтому, конечно, эти встречи, я бы сказал, они происходят и должны происходить. Поэтому вот это вот, то, что показал наш обсуждаемый автор, это очень замечательно.
Ну, меня еще поразило то, что вот в прошлый раз то, что мы с вами говорили, проблема одиночества. Что скрывается за тем, что вот очень страшно остаться одному, когда ты будешь умирать? Его же именно это сподвигло, что Музгарка умер, вот, и он остался один. И вот то, что он остался один, вроде бы собака, она же тоже ничего, в принципе, не могла бы сделать. Скажем так, медицинскую помощь пес бы, ну, все равно маловероятно, что мог бы оказать, наверное. Но почему-то именно после его смерти он решается выходить, потому что ему страшно, ему хочется быть среди людей и умереть среди людей.
Ну, есть ведь такая пословица наша русская, что на людях смерть красна. То есть с людьми, с собором близких тебе людей, конечно же, очень человек оживает, обогащается и готов, ну, встретить любые обстоятельства, какие бы ему ни сулила жизнь. Вот эту же мысль мы встречаем у другого нашего сегодняшнего обсуждаемого автора, у Варлама Шаламова. Вот я позволю себе зачитать ту мысль, которую герой рассказа нам преподносит. Тут обстоятельства складываются так, что он оказывается в лагере, в северном лагере для заключенных на Колыме. И такие ужасающие обстоятельства жизни, что и температура держится чрезвычайно низкая, мороз жесточайший до минус 60 градусов опускается, и паёк очень скудный, что оскудевает силы самого, казалось бы, подготовленного человека. Любой человек просто здесь начинает искушаться, начинает слабеть. И наш герой начинает рассуждать таким образом, что автор преподносит его мысли нам. Нам надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом или умереть. Смерти Поташников не боялся, но было тайное страстное желание, какое-то последнее упрямство, желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть в казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие, он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души. И вот все эти мысли были у Поташникова и раньше, теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым. Вот такое вот как бы внутреннее пробудившееся состояние жить, несмотря ни на что, вот, несмотря ни на какие вот обстоятельства. И главное, если уж умирать, то на людях. Подобное такое переживание, да?
Угу. Вообще вот очень интересно получается. В общем-то, читая эти рассказы, вот лично у меня было такое ощущение, что условия там просто, ну, ужасающие. И при всем при этом люди жаждут жизни, хотят жить и согласны, ну, даже вот на какие-то такие условия, лишь бы жить. И почему-то так вот подумала, что с современной нашей жизнью, как часто сейчас мы можем сталкиваться с тем, что человек, в общем-то, живет по сравнению с тем, что описано в этих рассказах, ну просто в изумительных, шикарных условиях, но при этом он недоволен своей жизнью и считает, что лучше бы вообще и не жить, чем жить вот так, как он живет. То есть что, опять же, получается? Разное восприятие жизни и смерти вот у этих людей – у которых, в принципе, может быть, есть все, и вот у героев нашего рассказа.
Тут про вот это писал, отмечал это в своих работах выдающийся такой психолог, основатель логотерапии Виктор Франкл. Он ведь приводит данные, что в тюрьме Сент-Квентин, США, уровень осмысленности жизни выше, чем у учащихся Гарвардского университета. То есть они больше хотят жить, они больше стремятся к жизни, нежели вот эти вот люди, которые, ну, станут элитой, по сути, американского общества. И поэтому здесь, наверное, мы возвращаемся к вопросу воспитания, потому что воспитание, оно как-то водворяет человека, ну, в какую-то реальность, поселяет его. Угу. Благодаря усилиям воспитателей, то есть те формируют, ну, определенную среду. Потому что хорошее воспитание, но это всегда какая-то среда, немножко отличающаяся от окружающей жизни обыкновенной. И вот в этой окружающей жизни задача воспитателя в том, чтобы дать человеку некоторый труд души, чтобы он утрудился, чтобы он понял, что жизнь – это не просто радость одна или какой-то полет, парение, это еще пот и кровь, так сказать, и страдания, ну и все прочее, mm-hmm. да. И поэтому вот один из героев цитирует Достоевского и говорит, что для счастья нужно ровно столько же счастья, сколько несчастья. Вот. И воспитатель, опытный, зная вот эту истину, он старается и создать вот такие обстоятельства, в которых не только одна радость присутствует, но есть и испытания. И благодаря этому ребенок, уже взрослеющий юноша, а может быть молодой человек, а может быть просто человек, который живет какое-то неспокойное время, он начинает чувствовать, что все это его воспитывает, в общем, что надо ему как-то смиреннее смотреть на все, что происходит. И вот этот смиренный взгляд, он разоблачает вот эту прелесть, я бы сказал, вот прелесть, причина того, что одни считают, что жизнь ничто, напрасные мгновения жизни, а другие считают, что жизнь – это, ну, то, что достойно осуществлять, даже если ты находишься в самых жесточайших обстоятельствах.
Можем ли мы что-то делать для того, чтобы вот утверждаться в этой мысли, что жизнь, она на самом деле крайне важна, потому что если каждое утро мы просыпаемся, и Господь нас для чего-то в этот день пробуждает, значит, мы для чего-то еще нужны в этом мире.
Ну, вот, в общем-то, такое вот состояние человека, мы с вами говорили об этом в прошлой передаче, когда он идет навстречу мысли о смерти, когда он не избегает размышлений о смерти, опытов кончины других людей каких-то, размышляет о кончине Господней, читает об этом, понимает, что его ближние умирают, что он хранит их память, участвует в каких-то заупокойных службах. Все это подводит его к мысли, что, как ни странно, вселяет жизнь в его деятельность.
Угу.
Хотя она касается все, казалось бы, смерти. Поэтому, например, такой классик, можно сказать, православной педагогики, протоиерей Василий Зиньковский, говорит, что мы должны воспитывать, если в жизни есть смерть, то мы должны и воспитывать, собственно, с восприятием ребенком даже уже этого факта смерти.
Может ли, вот, если эта мысль, пусть, может быть, не постоянно, не регулярно, но будет прослеживаться во взаимодействии с ближними, с детьми, это ведь может помогать как-то и в становлении личности ребенка, и вообще становлении любого человека. То есть, когда ты знаешь, что есть смерть, и все ей подвластны, ну, то есть никто не обойдет ее, какими бы ты там препаратами, средствами не пользовался, рано или поздно это все равно наступит. И это может помочь как-то более, вот как вы сказали, осмысленно относиться к своей жизни. То есть не просто так я живу и плыву по течению, абы куда прибило, абы куда бы принесло, да еще чтобы было хорошо везде, где я бы находился. А вот именно с каким-то таким глубоким пониманием, для чего мы здесь находимся, зачем и куда мы движемся.
Ну, собственно, тут видите, если уж в эту тему глубоко, так сказать, входить, то мы здесь можем подойти к той мысли, которую высказывал в свое время Янош Корчак в своем эссе, вот в разных таких кратких зарисовках. Он говорил, что жизнь – это череда постоянных умираний и воскрешений человека. Об этом же писал и другой психолог Эрих Фромм, да, что одна из дихотомий человеческого бытия, таких сквозных, так сказать, проблем – это то, что человек знает о смерти, но он, тем не менее, призван жить с этим фактом. И вот как раз вот это вот, ну, внутреннее такое вот размежевание человека, бросание его то в одну, то в другую, как бы вот сторону, оно свидетельствует о том, что этот вопрос должен разрешить каждый человек. Вот, и действительно, если человек внимательно всматривается в себя, он может заметить, что, например, какой-то день он провел, ну, по существу, как мертвец. Как в гробу в этом находится. Недаром многие ведь литераторы такое, у Достоевского часто встречается, что комната как гроб, да, вот, а ты как мертвец в ней запечатан, и спертый воздух, и тут, ну, все, в общем, признаки, так сказать, вот этого какого-то самого мрачного существования, или даже хуже, чем существование находится. И поэтому человек действительно может заметить, что ничто нового не вошло в его душу в этот день, а как-то наоборот все усугублялось. Все стало еще мрачнее, вот, зловещее, как-то одиноко ему стало совсем и так далее. И человек здесь должен понять, что, видимо, требуется, ну, какой-то его внутренний шаг. Пустыня его жизни требует от него какого-то шага для того, чтобы он наполнил свою жизнь, собственно, жизнью, которой в нем нету. И поэтому, ну, особенно остро зачастую это переживают люди, которые живут еще какими-то переживаниями, ну, творческие, может быть, люди, которые погружены в какую-то канву событий тех или иных, там, я не знаю, исторических, каких-то творческих, личностных и так далее. Поэтому человек действительно в своей жизни, он находится в таком вот каком-то внутреннем движении. Если он в этот день не стремится к воскресению, то он будет умирать. Это таким образом каждый день, каждое мгновение не автоматически дает ему жизнь, а наполнено этой борьбой за жизнь. Вот я бы так сказал. Поэтому вот это вот воспитание, можно сказать, такого борца, это, ну, задача, которую мы зачастую забываем. И приходят такие результаты, что, собственно, в дальнейшем мы находим, что, допустим, наши взрослеющие дети, они апатичны, они не хотят жить, они как Онегин или Печорин, уже во всем разочарованные, ничто их не радует, все они осуждают и злословят, и, ну, собственно, можно уже, так сказать, прекращать эту всю жизнь, которая, кажется, им не мила. Поэтому это глубокое заблуждение, это та прелесть, которую мы должны разоблачать.
Ну, вот человек, мне кажется, сам же не всегда может это прийти к такому пониманию, что он заблудился, что он как бы неправильно относится к вопросу жизни и смерти.
Он, конечно, раз он находится сам в этой иллюзии, то он, конечно, не будет. Но ведь еще есть высшее воспитание, которое нам подает счастливые такие случайности, так скажем, да, и встреча какая-то, известие, какая-то новая область деятельности, открывшаяся человеку, вдруг разоблачает вот этот внезапно, вот этот весь туман и дурман, который он имеет вот в себе. И у человека появляются новые возможности. Все это круговертью такой в его жизни повторяется, пока он не... Ну, серьезно не решит вопрос своей религиозной жизни, не определится к вечности.
То есть это вообще всегда наше отношение к смерти, это всегда вопрос духовный, да ведь?
Да, это вопрос духовный. Это в обязательном порядке вопрос духовный.
То есть на уровне там телесном это всегда будет страшно.
Что, да,
что-то там, что-то там со мной произойдет. И как вот иногда встречаются такие высказывания: я не хочу, чтобы какие-то там черви меня ели, и что все закончится, как бы вот, ну, жизнь моя.
Ну да, это все несерьезно очень, рассуждение человека такого, который так судит, это все несерьезно. Но я бы вот хотел в связи с этим величием, про которое мы говорим, восприятие смерти, хотел бы прочитать еще отрывочек из опять Варлама Шаламова про то состояние, которое приобретает при длительном пребывании в лагере тот или иной заключенный, да, который вот делает все выводы и смотрит правде в глаза. В рассказе вот «Сухим пайком» складывается так, что 4 заключенных отправляют заготавливать дрова и дают им весь паёк с собой, потому что никто им готовить не будет туда, вот они сами намеревается готовить, но главное не это, а вот тот мировоззренческий вывод, который делает один из героев. Вот он пишет, вот так обобщает состояние души, говорит: мы все 4 были отлично подготовлены для путешествия в будущее, хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по калорийности 100 граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себелюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями. И при том пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны. Взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь. Не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра. И иногда решали сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать ларек, премиальный килограмм хлеба. Просто глупо в этот день лишать себе жизни. Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смен радости и горя, удачи и неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач. Мы были дисциплинированы, послушны начальникам, мы понимали, что правда и ложь родные и сестры, что на свете тысячи правд. Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои грехи. Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их. Мы поняли, это было самое главное, что наше знание людей ничего не дает нам жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу. Я не буду наносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни был и чем бы он ни занимался. Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере – это навязывание своей воли другому человеку-арестанту, как я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. Что толку в том, что я знаю, что Иванов – подлец, Петров – шпион, а Заславский – лжесвидетель? Мы научились довольствоваться малым и радоваться малым. Ну вот, поэтому в таких тяжелых условиях иной человек научается вот таким важным вещам, как любовь к жизни, как стремление не вмешиваться в жизнь другого человека, уважение его свободы, да, угу. Вот, ну и так далее.
То есть, мне кажется, здесь вообще какое-то переосмысление идет и
очень преодолевается страх смерти, простите, вот ваше еще перебью.
И плюс ко всему, мне кажется, еще что очень важно, что несмотря вот на эти условия, животные, страх смерти, он не обладает над человеком и не нивелирует его ценностное поле. То есть я не буду там надзирателем, да, потому что я не буду командовать, руководить волей других людей, да. То есть я не буду доносчиком, хотя я знаю, кто там, что и как, но я не буду, потому что для меня это неприемлемо. То есть получается, насколько важно, несмотря в каких бы обстоятельствах люди ни находились, быть человеком оставаться, да?
Ну, вот эта вот победа над страхом смертью, она и дает человеку возможность уже дерзать, так сказать, на то, что, казалось бы, он в обычных условиях, может быть, подумал бы, надо это или нет, а тут он уже на это дерзает. И в других рассказах этого автора мы тоже видим такие поступки, в которых человек вдруг начинает решаться на то, что, казалось бы, ну, удивительно, как он может действовать так, а он может. Ты именно приобретая вот такое вот величие. Ну, разные, конечно, показывают судьбы, разные пути этот автор, но, тем не менее, вот мы находим такое вот зерно в его литературе.
А вы знаете, мне понравился рассказ тоже Варлама Шаламова «Шери Бренди», в котором шла речь об умирающем поэте. То есть он тоже находился в лагере, и это было длительно, где-то, может быть, болезненно, и воспринималось как прилив, отлив сил, то есть как бы шла такая борьба между жизнью и смертью, если можно так выразиться. Но что удивительно, поэт ощутимо ясно понял, что вдохновение было жизнью. Перед смертью ему было дано узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением, и он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду. Все, весь мир сравнивался со стихами. Работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь. Вся жизнь легко входила в стихи, и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом. И происходило как бы вот его переосмысление даже к своему собственному творчеству. Критический такой взгляд, что были стихи, которые действительно очень яркие, хорошие, а проза, может быть, не совсем такая, которой бы удовлетворен он был. Но как бы там ни было, все равно вот именно меня вот поразило вот это, что вдохновение — это жизнь. Может быть, как раз когда мы в жизни живем, очень важно, чтобы в нашей жизни было что-то, что нас вдохновляло в работе, в отношениях с близкими.
Вот дальше тут такой еще фрагмент есть, ну, поясняющий эту мысль, что поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать – все это суета-сует. Все, что рождается не бескорыстно, это не самое лучшее. Самое лучшее – то, что не записано, что сочинено, исчезло, растаяло без следа. И только творческая радость, которую он ощущает и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано.
Я вот про то, что как человек, уже находясь при смерти, понял вот эту ясную мысль, что вдохновение – это жизнь. Меня она как-то впечатлила и, ну, тавтология получается, вдохновила, что ли. Потому что очень, ну, мне кажется, что очень важно, наверное, чтобы мы в жизни именно так вот относились с вдохновением. Просто оно не всегда встречается. Ну, иногда же человек живет, ну, просто, ну, вот живу вот так вот, живу. Вот утром надо на работу пойти, пошел на работу. С работы вернулся, надо там, например, дома что-то сделать. Сделал, ну, надо вот это сделать. То есть вот какой-то искры такой Почему-то вот сейчас мне мысль такая пришла в голову. Не знаю, может, вы меня сейчас поправите, насколько это возможно. Вот такая аналогия. Вдохновение – это как воздействие Духа Святаго. Что творческая такая вот идея, мысль, она дается именно по благодати Божией.
Ну, вы правы, что, конечно, любой, так сказать, подъем сердечный в нашей жизни, он случается неспроста, и как-то Господь располагает этого человека. И здесь тогда мы должны сказать о предшествующем моменте, который воспитание этого вдохновения необходим. Это ведь трепетное отношение ко всему происходящему и такое духовное внимание, потому что человек зачастую как бы не воспринимает, что он должен этим служить, что он должен к этому отнестись правильно, что это свыше, и начинает действовать безрассудно, действовать, может быть, поверхностно, как-то неглубоко, и все это растрачивает. Вот тот дар, который ему принесен, не замечая вот эти вот внушения, так сказать, Духа Святаго, про которые вы говорите. А если он это все употребляет и служит этим, то, конечно, это умножается. И тогда все чаще вот эти вдохновенные порывы приходят в его душу, и он, если он слушает вот эти внушения своего сердца, то, конечно, он достигает все больше и больше духовной высоты. Ну, это вот касается любого человека вообще, в принципе, наверное, не обязательно это должен быть монах быть или подвижник, это просто касается любого верующего человека, вот, да даже если он еще и на пороге стоит церкви, на пороге веры, тоже может Господь ему подавать вот такие вот, навевать благие расположения души.
Отец Владислав, наша передача уже подошла к концу. В завершение, что бы вы хотели пожелать, сказать нашим радиослушателям?
Я бы хотел пожелать то, о чем сегодня шла уже речь, что как в творчестве Ивана Бунина мы находим такой мотив, ну, в частности, например, в его цикле рассказов «Темные аллеи», что человек жив тогда, когда в его душе есть любовь. И если он ее лишается, то он становится словно мертвец. И хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они имели в душе вот эту борьбу за жизнь, про которую мы сегодня и говорили, и воспоминание о смерти как раз обогащает эту борьбу, ее растревоживает, ее усиливает. И, конечно же, с памятью о радости Христового воскресения, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!